Приветствую вас, дорогая церковь, любовью Господа нашего Иисуса Христа. И откроем с вами книгу «Исход», 13 главу, и прочитаю я 17 стих. «Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка, ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет». Аминь. Я бы сказал, что тема сегодняшнего слова, которым я хотел бы с вами поделиться, весьма серьезная и весьма глубокая. И назвал бы я ее так, что «Отпустил ли тебя Египет?» Мы можем говорить много о том, что происходило во времена Моисея, во времена того, как наш народ пребывал в рабстве египетском, и какое, казалось бы, это может отношение иметь к нам сегодня. Но если мы взглянем, то мы увидим, что в этой теме, в теме выхода из Египта, существует много параллельной, связанной с сегодняшней нашей жизнью. То есть путь от рабства к свободе. И отпустил ли тебя, отпустил ли меня Египет? Если говорить о выборе нашем, он всегда укажет путь, куда мы движемся. Каждого можно увидеть по тем плодам, по тем делам, которые мы с вами совершаем. Устами мы можем чтить Господа, устами мы можем превозносить Его и славословить, но наши поступки, наши дела могут говорить совершенно об обратном. Мы можем даже сказать так, ненавидеть брата своего, ненавидеть врагов и так далее. То есть мы видим, что самое большое обольщение – это когда нам говорят, что мы просто свободны. Да, это можно сказать, что да, вы свободны. И именно Иисус Христос об этом говорил, что свободны вы, но для того, чтобы стать детьми, стать слугами Всевышнего. То есть это процесс. Некоторые говорят, что больше ни в чем мы не нуждаемся, и это не совсем то, что написано в Священном Писании. Мы можем обратиться, допустим, к Новому Завету и увидеть следующее. Послание филиппийцам, 2 глава, 12 стих, где записано: «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Вы знаете, выходить из рабства необходимо на всех уровнях. Казалось бы, я могу быть ребенком, так скажем так, дети верующих родителей, да? Я могу быть только-только обратившийся к Господу. Я могу быть уже лет 70 следующий за Господом. Но выходить из рабства нам нужно. И нам надлежит выйти в этой жизни из рабства. Напомню, что есть внутренний и внешний человек. И Писание говорит, что один увядает, а другой преобразуется. И если смотреть внимательно, то цель исхода из Египта – это построение и устройство храма. Опять-таки, какое отношение к нам сегодня имеет храм? Самое непосредственное. Сам Иисус Христос говорит, что вы есть храм Бога Живого. То есть все, что связано со строительством храма переносного, и потом в дальнейшем мы видим Иерусалимского храма, и первого, и второго, оно связано с нашим с вами организмом, связано с нашим пребыванием на этой земле. То есть для нас очень важно выход из этого рабства и, в конце концов, преобразование нашего храма, то есть нас самих. То есть каждое поколение, а также каждая душа должны сознательно вступить в завет с Господом, то есть возобновить этот завет. Я не могу быть в завете с Господом, потому что мои родители верят или мои предки верили. Нет. Сегодня мы можем увидеть, что в 13 главе, в 17 стихе сказано: «И было, когда послал или когда отпустил фараон еврейский народ». То есть, если мы посмотрим это высказывание, оно останавливает многих комментаторов Священного Писания на несколько моментов. Действительно, почему же здесь написано, когда фараон отпустил? Ведь нелогично ли было бы сказать, когда Всевышний вывел народ Израиля из Египта? Но сказано именно, что когда фараон отпустил. Ведь фараон, пережив 10 казней, 10 наказаний, просто был вынужден, казалось бы, смириться с волей Творца. А сам же он как раз не хотел отпускать евреев. Почему же в Священном Писании подчеркивается, что евреи ушли только потому, что он, фараон, их отпустил. Но еще больше запутываемся, когда мы начинаем читать 14 главу 5 стих книги «Исход», где сказано: «И возвещено было царю египетскому, что народ бежал». То есть, с одной стороны, он их отпустил, с другой стороны, сказано, что он бежал. Так какое же состояние человека описывает действительную картину исхода? И чтобы понять это, что происходило в те времена и что происходит с нами сегодня, современными верующими или теми, кто только приближается, надо осознать, что на самом деле было два исхода. Как мы уже понимаем, один происходит на физическом уровне исход, а другой происходит на духовном уровне. И это никак не связано со стороной непосредственно Египта. Там говорят, ты ездил в Египет, значит, ты опять вернулся туда. Не совсем так. Давайте мы посмотрим, что на физическом уровне евреи действительно выходили под рукой высокой. То есть этот исход не имел отношения непосредственно к фараону на духовном уровне, на физическом уровне. А вот на духовном уровне это совершенно другая история. Где-то написано, что 400 лет пребывал наш народ в рабстве. Какие-то комментаторы говорят, что в стране, именно как в качестве рабов, они пребывали 210 лет. И уход после 210 лет даже после 210 лет, означает гораздо больше, чем просто упаковка вещей. То есть 210 лет, не говоря уже о более длительном сроке, это несколько поколений. Это несколько поколений. И такой уход можно, пожалуй, сравнить, ну, с расторжением брака, в процессе которого люди всегда попадают в водоворот переживаний. Но любое расставание – это и эмоциональная травма, и исход тем более. И мы это видим в последующем, что происходило с народом Израиля, когда они мечтали обратно вернуться, возвратиться. С психологической точки зрения исход – это как прыжок с крутого обрыва. То есть евреи покидали Египет, где их жизнь не была, конечно, сладкой, мы это понимаем, но все же вполне понятной и вполне предсказуемой. Мы видим, что она им казалась даже иногда безопасной. Они уходили в пустыню, где не было ни крыши над головой, ни еды, ни воды. То есть это была проблема для многих. Уход из Египта означал потерю уверенности и ощущения безопасности. Сегодня происходит примерно то же самое, когда призывают людей вернуться к Господу. Возникла, по сути, такая новая ситуация, когда будущее народа Израиля полностью оказалось в руках Всевышнего. Когда мы читаем, что «не думайте о завтрашнем дне, он о себе позаботится», сказано, забывая заднее, мы простираемся вперед, то есть полное доверие Всевышнему. Мы читаем в книге «Исход», 16 глава, 6 и 7 стихи. «И сказал Моисей и Аарон всем сынам Израиля: вечером узнаете, что Всевышний вывел вас из земли египетской, а утром увидите славу Всевышнего». Вы знаете, это большая, такая, скажем так, картина, которая простирается, что многие люди, миллионы, вышли из Египта. Для нас сегодня это весьма важный аспект. Пример нашего выхода. То есть мы видим, что евреи жаловались на отсутствие хлеба и мяса. И Всевышний послал и то, и другое. В виде мана и перепелов. Ман, который вполне заменял хлеб, Творец посылал евреям регулярно. Потому что люди не могут выжить без хлеба. Но мясо – это не необходимость. Всевышнему, как говорили, может быть, не понравилось это требование, ибо мы знаем, что мясо не является продуктом первой необходимости. Хлеб, вода, да, но не мясо. И вот эти дары, как мясо и ман, евреи получили на 15-й день месяца Ияр. Напоминаю, что вышли они в первом месяце, который сегодня называется месяцем Нисан, месяц колосьев, и спустя месяц после этого, то есть 15 Ияра по еврейскому календарю, они получили ман и получили мясо, то есть через 30 дней после исхода. То есть к этому дню за месяц у них закончилась вся их провизия, взятая с собой из Египта. А пока они питались запасами, пока мы с вами питаемся запасами, пока мы с вами надеемся на то, что у нас припасено на черный день, в России это очень такая интересная фраза, есть ли что-то у нас на черный день, и наверняка у многих что-то есть. Пока у нас есть что-то свое, на что мы можем положиться, на что полагались евреи, выходя из Египта, им как бы не нужно было надеяться на Всевышнего. Пока хватает пищи, пока все есть, как бы жаловаться не нужно. Но когда Всевышний был, наконец, готов услышать их жалобы, он хотел, чтобы люди просили его только о самом необходимом для выживания. То есть никаких запасов. Мы знаем, что еда, ман, давалась лишь на один день. И только перед субботой они получали двойную порцию, чтобы можно было отдыхать в субботу. Представьте себе картину. 40 лет. 40 лет. То есть мне сейчас 44. То есть практически вот все мои годы, да, все 40 лет, человек живет без сбережений, без дома, без новой одежды, без работы, в том плане, который мы сегодня понимаем, и даже без пищи на завтрашний день. Мы можем прийти домой, и большинство из нас могут открыть холодильник и увидеть, что, о, завтра я себе могу это сделать, открыть бакалею, посмотреть, что из мучного, что есть из того, из другого. И мы видим определенные запасы, которые у нас есть. В тот момент мы видим, не было пропитания на день завтрашний. Только на сегодня. То есть ман выпадал с небес каждый день и не подлежал хранению. И такой способ существования полностью игнорирует, скажем так, эмоциональную потребность человека в надежности, в уверенности в завтрашнем дне. В условиях пустыни люди, безусловно, или по определению, беспомощны, то есть ничего не могут контролировать. Чувство уверенности в этой ситуации может быть только результатом безоговорочной надежды на милосердие Творца. Вот мы считаем в 16 главе книги «Исход», 4 стих. «И сказал Всевышний Моисею, вот я дождем дам вам хлеб с неба, и пусть выходит народ и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне, говорит Всевышний, испытать его, да будет ли он поступать по закону моему». То есть смысл в оригинале слова «анасено», то есть «испытать», подразумевает, что евреи должны были справиться вот с этим самым конфликтом между их внутренним ощущением беспокойства, связанное с человеческой потребностью в чувстве безопасности. А мы хотим с вами иметь кров над головой, мы хотим иметь пропитание на завтра и на послезавтра, мы хотим знать, что наши дети поступят в институт, мы хотим иметь что-то обезопасенное на будущее время, то есть на черный день, мало ли что-то пройдет. Мы это хотим. В дальнейшем мы, конечно, видим историю с Йосефом, когда Египет принял его. То есть перед этим мы видим, что происходило, что 6 лет было, 7-й год отдыха. Люди готовились к 7-му году. И сегодня так же происходит. Но вот в данном случае, когда мы оказываемся в этой пустыне, а вся наша жизнь является пустыней, проход. То есть Всевышний через своего Сына Иисуса Христа открыл нам дверь ко спасению. Но мы должны идти. Мы должны бороться сами с собою. Не с ближним и не с дальним, а сами с собою. Своей природой, которая нас влечет обратно вернуться в Египет. Из своего опыта в пустыне еврейскому народу предстояло извлечь урок. То есть все, что с ними происходит, все, что с нами происходит, это отражение реальности, в которой оказались они, сделав свой выбор. То есть оставив Египет. Оставили ли мы с вами Египет? То есть они должны были понять, что ощущение уверенности, которое давали им материальные предметы, навсегда станет для них иллюзорным. Поэтому, если мы с вами тяготеем богатствами этого мира, если мы с вами радеем об уверенности в завтрашнем дне, мы еще по-прежнему держимся за Египет. Мы еще по-прежнему рассчитываем на то, что у нас с вами есть. Духовный смысл Египта или опыта исхода из Египта заключался в том, что они должны были усвоить такую аксиому, что человек может приобрести ощущение уверенности единственным способом – это с радостью принять новую данность. И вот эта данность – это факт и судьба народа Израиля. Его будущее находится в самых лучших руках. Наше будущее в чьих руках находится? В наших. Но мы говорим теперь не «я живу, но Христос живет во мне». Но так ли это? Сам Христос говорил, что Сыну человеческому негде даже главу преклонить. Мы находимся ли в руках Всевышнего? У нас сегодняшних людей, евреев и неевреев, которые решили присоединиться к народу Израиля, точно такая же ситуация. Ибо выход из Египта сегодня ничуть не отличается от выхода наших праотцов десятки веков назад. Нам предлагает фараон остаться. Он предлагает пытаться нас вернуть всяческими способами, доступными. Перед нами море Суф, Черное море, и окружают враги Бога Авраама, Ицхака и Якова. Мы в пустыне, и пропитание зависит лишь от Всевышнего. Вся жизнь зависит лишь от Всевышнего. Он ради нас отдал Сына Своего на мучения ради того, чтобы мы имели возможность выйти. Эти мучения были нашими грехами, нашими беззакониями, чтобы наш путь был за Христом, был направлен к Творцу, и мы смогли пройти эту пустыню и войти в обетованное им место. Это место вечной обители и царства нашего Бога. Но отпустил ли тебя Египет, и отпустил ли ты его? Мы не сможем продолжить путь, если не оставим Египет, который есть тот самый материализм этого самого времени. И форм у него слишком много. И не возьмемся, когда мы за крепкую руку Всевышнего. Пока мы рассчитываем на свои запасы, на свои силы, на свои познания и на свою мудрость, мы не будем, то есть мы будем мучиться в пустыне и можем там остаться и погибнуть. Разум дает Всевышний, он же его и забирает. И как мы распоряжаемся этим разумом, как мы распоряжаемся этим умом, поэтому сказано, да будет у нас ум Христов, то есть тот, который направляет нас исключительно к Богу, который ведет нас исключительно к Богу. Христос – тот, кто меняет нас, и тот, кто может преобразить нас в свой свет. Но идем ли мы Его путем, или смотрим на это со стороны, как смотрели другие народы, и знали, вот народ Израиля вышел, их вывел Господь, да, и смотрим со стороны. Бог дал этому миру обещанного нашему народу спасения. Но примем ли мы это спасение или нет, зависит этот выбор от каждого из нас. Мы можем устами говорить, что да, мы приняли, но по-прежнему мы рассчитываем на свою котомку, рассчитываем на свой холодильник, рассчитываем на свою работу, рассчитываем на свои знания, мы рассчитываем на себя. Как и вчера, так и сегодня, слово живо и действенно. Спасение сказано от иудеев, и никто не сможет отменить того, что установил Всевышний. Вы знаете, мы перед хлебопреломлением очень часто поем такое песнопение в этой церкви. «Взойдем на Голгофу, мой брат». Там посланный Богом Мессия распят, о правде святой проповедовал он, больных исцелял, а теперь он казнен. Пойдем перед ним. Да благословит нас всех Всевышний. Во имя Иисуса Христа. Аминь.